пожалуйста.
Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
Нет, торговый работник. А что такое?
Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Ну что ж, друзья мои, еще одна долгожданная встреча на маяке. И, конечно же, это среда. И доктор. Это Анатолий Добин, психолог, психотерапевт, умница. И, я бы сказал так, руководитель психотерапевтического пула галактики. Доктор, здравствуйте.
Мне уже страшно.
Да-да-да.
То есть это следующее звание после академика?
После академика. Межгалактический пул психиатров.
Да. А дальше шестая психиатрическая.
Вот я, кстати, не слышал.
Скоро, да, шестая психиатрическая скорость.
Скоро, да, скоро уже, да, поместят руководителя пула галактики.
Анатолий вновь раскраснелся, да, вновь он в тонусе находится, да, для того, чтобы нас снова просветить. И я напомню, что прошлая наша встреча была посвящена разговору об отцовстве, да. Мы говорили о том, что такое за фрукт хороший отец, да?
Да,
и
да, да.
Анатолий нам рассказал о том, что отец, он в трех ипостасях, извините за использование 100%. Этого слова. 100%. Значит, там есть мифические отцы, физические упыри, и третий вот вид от меня как-то от сознания скрылся.
Мы поскользнулись на нем, на третьем.
На третьем.
Мы все ждали.
Во-первых, давайте напомним.
Насколько я помню, мы просили того, что в трениках удалиться и покинуть, значит, аудиторию, покинуть квартиру, да, но проблема в том, что удалиться надолго не получится, потому что он все равно в семейных трусах обратно будет влезать.
Да нет, квартира его.
Вот. Проблема в том, что реального отца удалить... Реального отца, да-да, удалить невозможно. Вот. Но так или иначе, сегодня попросим его не присутствовать
вот
на нашей встрече.
Вот если бы феминистки читали бы Чехова внимательно, они наверняка выдвинули бы тезис вот в своей этой истерии феминистической, что выдавить по капле отца из себя. И оставить только женское в себе, да, но, слава богу, это невозможно. Анатолий, чему мы...
И у нас остается два, и мы немножечко... Остается отец воображаемый, это отец, связанный с нашим желанием. Вот мой отец самый сильный, самый могучий, такой прекрасный, вот. И отец символический. Вот тут у нас произошел некоторый затык, когда я говорил об отце символическом. Я думаю, что это стоит
чем
пояснить.
Чем отличается воображаемый от символического?
Давайте, что такое символический порядок? Это первое, самое важное. Об этом психологи очень мало говорят, потому что об этом очень мало думают. Вот.
Но мы с межгалактической высоты.
Да, но мы, да, с межгалактической. Об этом думают хорошо много антропологи и, например, некоторые французские психоаналитики. Что на самом деле антропологи, особенно Курт Леви-Строс, такой великий антрополог, который совсем умер-то в прошлом году.
Леви-Строс, как джинсы.
Да, угу. Только другой. Вот. Хотя, может быть, он носил такие джинсы.
Родился в джинсах.
Черт его знает. Вот. Да, он исследовал примитивные племена. Он ездил по разным странам, вот, по разным Африкам,
ну, там,
Азиям.
Где в рот вставляют все всякие...
Да-да-да, вот именно каки. Таких. Именно таких. И он исследовал законы родства в этих племенах. То, каким образом люди вступают в брак. Какие правила, везде они немножечко разные. Есть где правила, которые предписывают, например, жениться на двоюродных сестрах. Это предписывающие. А есть, например, наше общество такое, это правила запрещающие. То есть у нас нет предписанного нам партнера по браку, но есть тех, с кем
нельзя.
С кем нельзя. Это запрет на инцест называется. И он присутствует во всех обществах, так или иначе. Во всех. И Леви-Строс говорит, что это фундаментальная основа всех обществ. Это запрет на инцест.
Какой удар по либерализму, что у нас есть то, что есть, как у всех.
Да, да, вот. И, собственно, если мы вернемся к нашему обществу, вот, то... И, кстати
вместе.
Говоря, я пытаюсь сегодня пояснить, почему женщинам так важно выйти замуж.
Да-да-да, вот это давайте.
Почему такой серьезный конфликт полов существует.
Да-да-да, почему женщине так важно выйти?
Вот. Для этого нужно пояснить, что такой символический порядок. Смотрите, вот это. Первое. Это фамилия. Фамилия — это тот род, которому мы принадлежим. Это всегда мужской род. Это фамилия отца, деда, прадеда. И эта семья передается по мужской линии всегда. И в этом смысле, если реальный мужчина является производным женщины, то символическая женщина является производной мужчины. Поэтому, может быть, поэтому в Библии сказано, что из мужчины создана женщина. Вот, так что мужчины могут чувствовать себя несколько удовлетворенными, что на самом деле...
Доктор, руки к Писанию не тяните.
Хорошо.
Только Пасху отметили.
Все, ладно.
Вы тут поэтому.
Учу по рукам.
Как вы можете говорить, почему там написано поэтому? Так надо, так и написано.
Может быть, это не Писание доктора.
Какие писания?
Вот это и удивительно. На эту мысль я натолкнулся чуть раньше вас, да. Но не решил ее вербализировать.
И женщина является предметом обмена между этими родами. То есть женщина является объектом, который передается. Поэтому меняется фамилия. Она из рода отца передается в род мужа. И это, собственно, называется патрилинейная традиция.
Разменная монета.
Да, абсолютно. Патрилинейная традиция. То есть патре, отец. Патрилинейная.
Патре.
Падролинейная.
Падролинейная вообще-то. Ну, хотите падре, пускай будет падре. Вот. Патролинейная традиция.
До этого дня знал только одно слово. Радиоролейная. Падроролейная.
Вот. Это традиция по отцу. И женщина является предметом обмена. Является тем, что передается из одного рода в другой.
То есть она просто вот как бы курс валютный.
Абсолютно. Она как монета в некотором смысле. И она является той единицей ценности, которая передается. Поэтому женщины, собственно, посредством женщины заключали все союзы во все времена.
То есть женщина
между
должна
королями.
Понимать, что она просто вещь.
В руках нумизматов.
Абсолютно. Это самая главная вещь, которая может быть.
И вдруг эта вещь начинает гавкать.
В руках финансистов, давайте.
Да. И в этом и трагедия женщины.
Да.
Что она, осознавая себя субъектом, то есть собственным «я», и не желая никому подчиняться, поскольку наше «я» в любом случае противится подчинению, а чтобы вступить в ту реальность, в которой мы находимся, она должна стать предметом обмена и признать себя таковой. И в этом огромная проблема для женщины, чтобы стать подчиненной чужому порядку, то есть стать предметом мена.
И в этом даже не феминизм, а просто вот природа, да?
В это не природа, в этом культура. Это культура. Вот это культура. Это то, что противоположно природе. Природно мы все производны от женщины. Вот. Но культурно женщина является производные от мужчины. Я понял?
То есть уравниловка пошла в природе,
абсолютно.
Правильно?
И в этом смысле, да, важно понимать, что культурно, поэтому женщина носит фамилию, женщина носит отметину.
То есть
отметину
уравновешивает природу.
Абсолютно.
По сути.
Абсолютно. И женщина носит отметину мужчины. Отметину мужчины в своей
где?
Фамилии. И даже когда она отказывается ее брать, она несет другую отметину, другого мужчины, своего отца.
Одну.
То есть она, если отказывается брать фамилию мужа, она тем самым все равно не сохраняется.
Ну, говорят про таких, знаешь, про некоторых. Отметину ставить негде.
Ну, там все занято просто уже, понимаете? Просто в этом смысле абсолютно. Это очень-очень-очень точное замечание.
Занято бывает в другом моменте.
Да.
Пока не освободится, Сергей. Да. Так, хорошо. Итак, культура уравновешивает природу.
Да, и например...
А что же тогда происходит с точки зрения психотерапии, да, если женщина не хочет подчиняться культуре, культурному раскладу, а продолжает настаивать на животном вот этом устое?
Она продолжает на своем «я» настаивать. То есть наше «я», и ваше, и мое, и любое «я», оно противится любому подчинению. Оно всегда нарциссично. И я женщина, и я мужчина, оно одинаково. Оно одинаково противно подчинению. Вот. И в этом смысле женщина находится в очень глубоком конфликте между собственным «я», между желанием свое «я» утверждать и между необходимостью признать власть мужчины. То есть власть не конкретного мужчины даже, а власть того порядка, в котором мы все живем.
Погодите, вы говорите крамольные вещи с точки зрения насаждаемого ныне нам нового мироустройства, в котором все равны. В половом плане тоже равны. Что вы, как вы думаете, вот это декларативное изменение вот прежнего устройства, да, идеального вот этого мира на новый лад, оно состоялось по факту?
Нет, оно невозможно просто. Сколько,
вы врачи можете... против?
Да врачи не против, просто я считаю, что это просто невозможно. Чем больше вы пытаетесь это утверждать, тем больше вы утверждаете против того. То есть, понимаете, когда вы с чем-то боретесь, тем самым вы на самом деле, сами того не осознавая, вы постоянно говорите «нет», чему-то, что на самом деле присутствует помимо вас, вне вас, вне вашего выживания.
То есть атеисты работают на церковь.
И даже меняя пол, например, и отрицая ту матрицу, которая происходит, например, у братьев Вачовски, они на самом деле эту матрицу только утверждают за счет своего негатива. Это абсолютно гегельянская диалектика.
Угу.
Гегель, а теперь перемещаемся в нашу ночную философскую передачу.
Да.
Вот. Да, все. Ну, значит, ладно, забудем об этом и вернемся к нашим...
Как такое забыть? Такую правду, которая греет мне душу.
Вот.
Что женщина должна смириться, на колени дщерь.
Вот, но она не смирится, и у нее будет конфликт огромный внутри. Внутри ее будет всегда раздирать этот конфликт женщину. Угу. Вот. И, кстати говоря, вы знаете, как же в английском называются мужчины? Зять, отчим.
Раздирать.
Зять, отчим, и все они называются father-in-law, mother-in-law, brother-in-law.
В законе.
В законе, да. То есть это указывает на то, что той структурой, которая всех этих людей объединяет, является закон. Вот про этот закон, символический закон, я и говорил, что этот закон, который определяет всю ту структуру, в которой мы находимся. Что такое отец, что такое сын, что такое женщина, что такое мужчина. Вот. И вот это
а
все...
нас призывают это перепутать, как карты в колоде.
Ну, нас могут призывать к чему угодно, но, к счастью или к сожалению, это невозможно изменить. Этим возможно бороться, утверждая собственное «я», кстати говоря. Это именно «я могу выбирать». Но проблема в том, что мы выбирать не можем. В этом главная трагедия человека. Он не может выбрать, быть ему мужчиной или женщиной. Ему уже предписана определенная роль. Он может
в тот день, когда в Филиппинах пост депутата парламента занял трансгендер, вы говорите, что этого быть не может.
Ну,
братья, сестры Вачовские.
Ну, теперь сестры.
Они против вашего закона, понимаешь
ли? И так было всегда. Не надо думать, что это сейчас такое время настало. Честно говоря, я уверен, что так было всегда. Люди всегда противились этому ярму закона. Оно всегда было тяжело не только для женщин, оно и для мужчин тяжело соответствовать этой роли мужчины, отца.
Вы сейчас про Голландию.
Да. Ну и про весь мир. Всем мужчинам тяжело в этом ярме. Вот. Это всем очень непросто, не только голландским мужчинам.
Так.
Вот. Но некоторые несут это смиренно и покорно, а некоторые протестуют и возмущаются. Вот, утверждая свое «я». И вот это, собственно, кстати говоря, если вот вернуться к теме символизма, например, что такое фамилия?
Да.
Фамилия в Древнем Риме – это собственность хозяина отца семьи, патер. Патер, фамилия.
Патер.
Патер. Вот патер это хозяин имущества. И все имущество хозяина было фамилией. То есть фамилия это и рабы, и жена, и дети, и овцы. Все это было, называлось фамилия. Вот.
И собака.
Угу. И все это в каком-то смысле уравнивалось в качестве собственности отца. Собственности хозяина. Вот. И его власть была безгранична. Его власть была огромна. Вот. И, возможно, мужчины, конечно, не заслуживают многие такой власти, которую они получают.
Но женщина,
возможно,
тоскует по такому господину.
Женщина тоскует по господину,
да,
которому она могла бы подчиняться, но такой господин не существует. Вот в чем ее трагедия.
Как?
Проблема в том, что в реальном мужчине такой господин она найти не может. Она готова отдаться такому господину. Угу. Но
хорошо, не хватает одного, есть оптом.
Господина нет. Вот в чем главная трагедия. Господина нет.
Люди пишут, род в род.
Так, да, дорогие друзья, что же это такое? Это пошла дискуссия уже. Это дискуссия, это диспут, философский диспут с доктором и профессором психологии Анатолием Добиным. Межгалактический мыслитель в прямом эфире сразу после новостей.
Сердце мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Мужчина. Друзья мои, так в нашем клубе настоящих мужчин. Правильно, Владик?
Да.
А сам себя не похвалишь, никто этого не сделает. Анатолий Добин, межгалактический провидец и, можно сказать, сосед Циолковского. Сосед Циолковского.
В палате.
Значит, Анатолий Добин с нами сегодня снова вместе, и мы говорим об отце, да?
Об отце символическом.
Да, символично. А доктор, вот вам пришла идея хорошая во время рекламы короткой о том, что можно показать аудитории на простом примере, да, о чем идет речь.
Да, собственно. Сейчас есть очень популярный сериал «Игра престолов». И вот на ее примере можно все это запросто проиллюстрировать.
Там, говорят, голову отрезали нашему актеру, как называется, Колоколу.
Да, Юрий
Колокол. Юрий Колокол. Оторвали голову ему там в одной из серий. Вы еще не дошли?
Ну, такой... Нет, нет. Он... Случайно или специально?
Нет. Ну, конечно, все специально. Как может быть в кино случайно?
Ну, может быть. Может, не так повернуться.
И что же там они в этом сериале проецируют?
С самого первого момента в этом сериале мы видим, это какой вопрос возникает. Первый – это вопрос нарушения закона. А вопрос инцеста между братом и сестрой. И свидетель, который есть, они пытаются его убить, потому что он знает правду о том нарушении закона, которое присутствует. И второй момент – это вопрос легитимности наследника. Вроде бы, казалось бы, смешной вопрос, какого цвета волосы. Но от этого зависит, в общем, все престолонаследие. Зависит от такого дурацкого вопроса, которым задается человек. Почему волосы у наследника такого цвета, а не такого цвета? И вот тут мы видим проявление закона, то есть это незаконные претенденты на престол. Или, например, Джон Сноу. Вот тот тоже такой симпатичный герой, он является незаконно рожденным сыном. И он является...
Бастардом.
И значит, он не имеет права претендовать на участие в семье. И на самом деле это и в реальности так. Нам кажется, что это осталось в далеко, значит, давние и страдавние времена, где это вопрос. Но этот вопрос присутствует и сейчас. Дело не только в вопросе имущества. Хотя вы увидите все эти символические вещи у любого юриста в выяснениях отношений между наследниками. Но и в том, что человек, который является незаконно рожденным, он часто ощущает, что у него нету опоры. Это часто субъективно даже ощущается, что у него нет семьи, нету опоры.
Он нелегален.
Да, и это очень отравляет жизнь очень многих людей. Вот это ощущение незаконно рожденности. Оно не дает
непризнанности.
Потому что всем нам важно символическое признание. Признание, как принадлежащее...
Достаточно, чтобы признал Никарагу, мне кажется.
И поэтому признание отца очень важно. Это символический акт. Да.
Да,
признание отца – это символический акт. Абсолютно, и поэтому он столь важен для любого человека. Любому из нас важно иметь символического отца и принадлежность к роду. Вот. И если уж, например, вернуться уже ближе к текущей серии «Игры престолов»,
да,
где происходит выяснение...
Для каждого она своя, да, текущая, правда.
Выяснение отношений между, скажем, Серсеей, матерью, ну, короля Томмина, и
майор
его женой.
Томмин.
Что?
Майор Томмин.
Майор.
Нет, Сергей.
Другой?
Не смотрел до этого фильма.
Да.
У меня майор Томмин.
И реально это просто мальчик. Ну, в реальности это просто мальчик. Но символически он носит роль короля. Вот эта разница между реальным и символическим. Вот. И вот эта жена его Мерцелла, которая все время борется...
Да вы увлечены.
Кем?
Сериалами.
«Игра престолов» хороший сериал, правда. Вот. И вот его... И жена Мерцелла... Его. Она борется с матерью с его матерью за эту символическую роль. Она пытается утвердить себя. Сам по себе Томмин ей нисколько не интересен, это видно. Но та роль, которую он занимает, та символическая роль короля, она ей очень важна. И, ну, состояться в своих амбициях она может лишь в роли его жены.
Как королева.
Как королева. И поэтому женщине очень важно выйти замуж не столько за мужчину, сколько быть замужней. Почему женщины так стремятся замуж? Потому что состояться в качестве женщины, в качестве жены, она может, выйдя замуж. Поэтому часто женщины давят на мужчину, чтобы он женился, чтобы он символически признал ее.
А противодействие вызывает, соответственно, реакцию, да? Вернее, давление.
Давление есть другое, с другой стороны. Потому что женщина тоже обладает властью над мужчиной. Она является объектом его желания. И она может признать себя в качестве объекта его желания, если он признает, то есть воображаемым образом, если он признает ее символически. Ты признаешь меня в качестве своей жены, тогда мы будем с тобой что-то делать.
Нет, с роботами, конечно, вся эта проблематика уйдет на вторую.
Да, но это действительно важно понимать. Чтобы женщина состоялась, ей действительно важно быть замужем. В этом смысле символически женщина в гораздо более уязвимой роли, чем мужчина. Мужчине нет необходимости вписываться в качестве предмета, в качестве объекта в какой-то род. А женщина не чувствует опоры в этом смысле. Она ощущает себя в подвешенном состоянии, и поэтому она так часто цепляется за штамп. Дело не в штампе, а в той символической роли, которую он несет. Вот. И в этом смысле и возникает
конфликт. Доктор, а вот
конфликт.
Расскажите, вот эти всякие тренинги, на которые дамочки у нас ходят, да, ведь там большинство пациентов, вот как раз дамы, они ищут там какого-то себе спасения.
По саморазвитию.
Да, вот эти все тренинги, они способны в голове женщине навести, ну, как ей кажется, порядок в плане зависимости от вот этих схем,
от
стереотипов, да, ну, от структуры, которая нас окружает?
Да нет, конечно. Нет, а как они избавляются? Мы все живем в этой, внутри этой структуры. Мы обречены в ней жить. А люди могут рассказывать сказки друг другу непрерывно, переливая из пустого в порожнее и объясняя, что на самом деле вам нет необходимости выходить замуж, ну и так далее. И вообще вы прекрасны. Или что угодно можно рассказывать в воображаемой форме. Вот, но в реальности мы все вписаны в этот символический порядок и обречены на него. Хотим мы того или не хотим, это первое. А второе, то, что им предлагается... То, что женщинам предлагается обычно в тренингах, хотя я не хочу говорить ничего плохого про тренеров, наверняка есть хорошие
тренинги. Они могут
тренинги.
Собраться и побить вас, это понятно. Хотя добраться до той галактики, где вы обычно зависаете, им будет
не
с руки.
Ребят, стрёмные, я боюсь их, правда.
Ну хорошо, выразив формальное уважение.
Давайте говорить о плохих тренерах. Их очень немного, но они есть. И они предлагают себя...
Но попасть к ним проще.
Попасть к ним проще. И они предлагают себя... Например, тренинг женственности. Вот возьмем, так, если вы хотите. Женщина, которая проводит тренинг, предлагает...
Тут поправляет нас доктор.
Да.
А Мерцелла Братон, это сестра Томмина, его жену зовут Маргарет.
Нет, сестра Томмина, это Кирбит.
Да-да-да, Маргарет, точно, Мерцелла сестра. И, кстати говоря, в смысле наказания за...
И просят все-таки на примере клана Сопрано объяснить.
Ну нет. Давайте на примере, ну погоди.
Хорошо. И, кстати говоря, в отношении наказания за инцест, вы видите, что... Следующее поколение расплачивается за предыдущее. Это очень ярко показано, где они гибнут. И в некотором...
Двое детей погибли.
В фильме это, как бы, это не прослеживается, но в нашем бессознательном на самом деле мы платим вот таким образом за грехи наших родителей, сами того не осознавая. За те преступления скрытые, за инцест, за много чего еще, сами того не осознавая, родители, замалчивая о чем-то и не придавая это огласке, не решая этот вопрос, они перекладывают эту ношу на следующее поколение. Это как знаете, игра в Сифака в детстве была. Следующему поколению.
Не будем об этой игре, это примитивно.
Давайте на землю.
Тренинги женственности.
Тренинги, хорошо. Тренинг женственности. Что предлагается?
Вот ваш
предлагается. Предлагается.
Я тоже в это играл.
Да хватит, ну достаточно.
Да понятно. С доктором дистанционно, как по переписке, в шахматы.
Нет, главное, на что играть.
На деньги.
Там главное не запятнаться. Нет,
убежать.
Так вот.
Заболевание.
Про тренинги женственности.
Вот.
Почему многие женщины не наделены женственностью?
Как так случилось?
Давайте
его проклянем. Наконец-то загнали доктора в логово.
Нет, я просто не хочу грузить.
Не, грузить не надо, а придется
ответить. Вопрос такой. Вопрос, что она ищет образ для идентификации. Ей предлагается этот образ.
Ей что, по природе своей не свойственно быть женственной?
По природе своей.
Ну, вот у нее, смотри, ручки слабенькие,
по природе
ножки
нам
длинненькие, но слабые.
Клыками раздирать мясо по природе.
Ну, она же не такая. Она же рыбку все ест вот эту, ковыряется там в фольге.
Знаете, как говорил Маркс, голод, удовлетворяемый с помощью вилки и ножа, вареным мясом, это не то же самое, что голод, удовлетворяемый когтями и раздираемым куском плоти. Вот.
Это фольга, поковыряйся.
Это совершенно разный голод. Также и женщина, она присутствует лишь в культуре. Лишь понимание того, что такое женщина в культуре, и дает нам возможность доступа к женственности и к женскости.
То есть только культура делает ее женственной.
Абсолютно. Только этот вопрос, только он и присутствует. Это фундаментальный вопрос в культуре.
То есть сорви с нее культуру, и там зверь.
Ну да.
Ничуть не менее жестокий, чем мужик.
Ну, как в любом из нас, конечно.
Там львица, мать.
Ну да, абсолютно, абсолютно. Это
а если ослица?
Вы смотрели... есть Медея, например, где сколько ярости просыпается в женщине, например,
сколько
на почве
надо знать,
ревности.
Чтобы понимать профессора? Это сколько греческая мифология, правильно? И космос, и космогония.
Давайте вернемся к тренингу.
Итак, что они делают?
Предлагается определенный образ женскости, так. Предлагается форма женщины, с которой предлагается идентифицироваться, будь как я. И она начинает носить носить все те же атрибуты. Как, например, в сектах, например, разных, гуру...
Балахон.
Гуру носит разные балахоны, и его последователи тоже начинают такие же прикиды одевать, такие же костюмчики. Вот.
Бусы.
Это воображаемая идентификация возникает. И она имеет отношение лишь к форме, к образу. К образу, пробуждающему желание. Но не к символической женщине, не к символической женственности. Это никакого отношения к тому фундаментальному вопросу, который волнует, что такое женщина и что такое мужчина, не имеет. Это имеет отношение лишь к тому, что человек предлагает себя «будь как я». «Вот я классный». И это называется отчуждение человека от самого себя. Ему предлагается образ, в котором эта женщина будет пытаться понравиться мужчине. То есть, как если бы она надела множество чужих костюмов, пластических операций. И вот в этот образ она предлагает, но она чувствует, что это не она. Что это образ отчужденный.
Но ведь, мне кажется, и ходят на эти тренинги те, кто и не знают до конца себя, и не
понимают.
Абсолютно.
Но им предлагается не найти себя, а предлагается до конца стать отчужденным от себя.
Или то смириться. Есть,
надеть на себя ту одежду, которую вам предлагают на тренинге. Будь как я. То есть это называется так вот, это идеальное я предлагается. И предлагается в него встроиться, как в модель. Вот. И, собственно, в этом и проблема. В этом это проблема, которая происходит на тренингах. Они не вписывают человека. Человек приходит с вопросом, что такое женщина, что такое мужчина. Часто это тот вопрос, на который они не получили ответа в семье. Потому что мать, например, не была женщиной или не проявляла себя по-женски. Вот.
Мать не была женщиной.
Такое тоже иногда бывает. Папа и папа. А что такое мама,
непонятно. Владуля, сейчас нитроглицерин принесем. Так бывает.
Откачайте.
Так бывает, да.
Вот. Да, и поэтому, собственно, вот этот тот вопрос, который я часто слышу, на самом деле заданный в разных формах. Истеричка задает в своих симптомах, в истерических симптомах тоже вопрос, что такое женщина. Что такое быть женщиной. Может быть, мы об этом дальше потом поговорим, сейчас не будем нагружать слушателей. Но мы на самом деле задаем эти вопросы не только словами. Мы можем задать вопросы всем телом, всей своей жизнью. Например, женщина,
давайте так, всем телом он задавал вопрос.
Угу. Ну, а что это такое мужчина?
Задавал его туда-сюда.
Пожалуйста.
Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
Нет. Торговый работник. А что такое?
Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, так с Анатолием Добиным, психологом и провидцем, мы продолжаем говорить об отцовстве и о проблемах людей, да. И, в принципе, доктору не просто...
Это отцовство по фотографии.
Не просто живется доктору...
Кто отец?
Свою, да, фотографию?
Просьба есть от наших слушателей. Расскажите, пожалуйста, подробно правила игры в Сифока. А то на работе скукотища, Колян.
Мы
охрана.
Можем только сегодня судоку озвучить. Вот это вот не можем пока. По известным соображениям.
Подходите к начальнику и дайте ему пинок под зад.
Доктор.
Потом смотрите, что вы
делаете. Да, доктор. Значит, про хорошего отца все-таки, да, структура. Да. Вот у вас первый пункт шпаргалки, который я тоже имею, это любовь, да?
Любовь.
Отец — это любовь.
Любовь есть отец, да.
Отец есть любовь. Вы коверкиваете, да? Хотя нет, в ваших словах есть...
На самом деле, в этом есть правда. Может быть, дальше мы хотели с вами поговорить, что хочет мужчина. Может быть, мы там поговорим про любовь. Но сегодня, если говорить про отца, то тот отец, которого мы пропустили, отец реальный, ну, который не стоит упоминания даже, который, в общем, бегает в семейных трусах где-то в округе, вот
мечет икру.
Да, выставленный, значит, из аудитории. Вот, вследствие своей непритягательности и непривлекательности. Вот, есть отец символический, о котором мы говорили, это тот возвышенный образ, которому женщина хочет отдаться. И отдаться, и наслаждение которого для женщины очень важно, что она становится объектом наслаждения для этого образа. Но, к сожалению, оказывается, она объектом наслаждения вот этого в семейных трусах. И это ей очень не нравится. Угу. Вот, в этом проблема.
Опять ее раздирает.
Раздирает. Она хочет того мужчину,
оба,
а это
и вот в трусах
чмо несчастное бегает.
Картинки, ага.
В этом трагедия.
Так может штаны натянуть, чтобы не так расстраивать женщину?
Ну, можно.
Это сработает для женщины?
В некотором смысле, да, все-таки это не будет так разочаровывающе воздействовать на нее, как реальные аспекты данной фигуры. В этом смысле,
то есть антураж, цветы,
мужчина, который,
шампанское, мужчина, помогает.
Да, мужчина, который скрывается, в неком смысле гораздо более притягает, как и женщина, чем женщина, которая...
Здесь,
сейчас, в этом смысле, в этом и есть природа желания, в постоянном ускользании объекта желания. Потому что тот объект, которого я желаю, не тот, который здесь, а тот, которого здесь нет. И именно вот он ускользает от меня. Но да, если вернуться к воображаемым отношениям, это вот и есть отношения, связанные с желанием. Я хочу, чтобы мой папа был сильным, могучим. И, кстати говоря, вот очень часто, например, мы слышим такие вещи. Мои руки длинные, пианиста, виолончелиста, как у моего отца, например. Мои глаза, как у моего отца. Мой нос, как у моего отца. Это следы любви к отцу.
Горб, как у отца.
Горбка.
Например.
Голос, как у отца. Да, и, кстати говоря, каждый из нас находит такие следы идентификации с отцом. Вот, например, хотел покаяться, но потом решил, не стоит.
Что, и вы похожи на отца.
Не стоит. Да, похожи. Мы все ищем следы этой идентификации. И, например, если человека лишать связи с отцом, говорит, твой отец чмо, я алкоголик, то мы получим алкоголика так или иначе, потому что мы предлагаем ему форму связи с отцом в форме алкоголизма через негатив. А каждому из нас важно иметь связь с отцом. И если вы обесцениваете отца и уничтожаете отца,
девальвируете ребенка.
То вы предлагаете ему такую форму связи с отцом. Вы не просто девальвируете ребенка. Вы предлагаете ему быть алкоголиком, чтобы стать связанным с отцом. А каждому из нас важно быть связанным с отцом, быть вписанным в этот порядок отцовства.
Да.
И поэтому...
А вот, доктор, вы как специалист, скажите, вот мне в детстве говорили, что мой отец жандарм. Вот я похож на жандарма?
Вообще, да.
Французской жандармерии, пожалуй.
Скорее, финской.
Финской? Не, французской, знаете, было.
У меня виртуальный такой.
Из комедии. Из комедий французских.
Жандармы инопланетяне.
Да, с Фантомасом там бегали жандармы. Вот. Мне кажется, что-то есть вообще в этих старых французских комедиях.
То есть Луи де Финес, что ли?
Да.
Вам видится, понятно.
Он предлагает рубрику назвать «Доктор Толик».
Профессор Толик.
Ну как это?
Или академик Толик. Как хотите.
Это вопрос есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, доктор, а как простить отца, который тебя не любит?
Это большая травма. На самом деле это огромная нарциссическая рана. Вот это непринятие со стороны отца, оно сравнимо только с непринятием со стороны матери. Со стороны матери, несомненно, это гораздо наносит гораздо больший ущерб по идентичности и огромную рану. Но это тоже рана, потому что человек не может найти ту связь, ту фундаментальную связь, и она может этот поиск может повторяться в том, что постоянно находятся мужчины, которые отвергают. Привязанность к отвергающему мужчине – это постоянный поиск той фундаментальной связи, которой так не хватает. На месте этой связи находится дыра, и она будет постоянно лататься, и постоянно будет искаться мужчина, вокруг которого будет строиться попытка его добиться. Или наоборот, мужчина будет слабый рядом, чтобы не причинял боли, чтобы он зависел от меня, а не я зависела от него, чтобы я не испытывала ту боль, которая во мне есть. Но, несомненно, все это требует работы. Это вопросы очень серьезные. И это не вопросы «прости, прими», значит так. Ну да, твой отец такой. Это вопросы, которые пронизывают нас до глубины души. Эти вопросы связи с отцом, с матерью. И это формирует нашу идентичность. И это невозможно вот так взять. Несомненно, в итоге это прощение. В самом конце это простить отца, который тебя не принимает. Вот. Но до этого нужно выстроить себя и выстроить свою идентичность. Если эта идентичность не выстроена, ты не можешь никого простить. Ты ищешь связи через отвержение, через непринятие. Вот.
Рустам.
Да. Угу. А если ребенок не принимает отчима, пишут слушатели, кто виноват? Отчим.
А если ребенок не принимает микстуру?
А если это не ребенок?
А вы как эту микстуру вставляете?
И спрашивают.
Возникает вопрос.
А что за претензии к семейникам? Вы что, застринги, что ли?
Кто?
За стринги.
За стринги? Ну почему нет?
на папе.
Вот на этом философском моменте мы в очередной раз сопростимся на неделю с Анатолием Добиным, психологом. Разбираемся с темой «Отец». На сайте radiomayak.ru можно послушать предыдущие выпуски наших увлекательнейших бесед. Друзья мои, вам хорошего дня. Желаем и до завтра. Пока.